Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Tactic Media, Архивная революция, и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк Андрей Уланов. И мы продолжим разговор про развитие советского стрелкового оружия после Великой Отечественной войны. Приветствую, Андрей!
Добрый день! Очень рад предоставленной возможности. Сегодня у нас тема РПД-44. Очень интересный пулемет. С одной стороны, местами мифологизированный, переоцененный, с другой стороны, недооцененный тоже. Некоторые считают его отечественным вариантом известного бельгийского Миними и сожалеют, что вот концепция была принята вроде бы раньше всех в мире, но не взлетела и впоследствии заменили на ручной пулемет Калашникова, который, по мнению некоторых, не совсем пулемет. Начать с того, что название РПД-44, цифра 44, она не совсем верная. То есть да, этот пулемет впервые появился в 44-м, но он именно что впервые появился. То есть это была далеко не та машина, которую впоследствии приняли на вооружение. Происходило это следующим образом. В 43-м году, после захвата первых образцов немецкого будущего Штурмгевера, тогда еще это был машинин карабин 42-го года, несколько вариантов, начались какие-то советские работы над промежуточным патроном и оружием под него. То есть, с одной стороны, опять же, мы сейчас можем сказать, что это было несколько, не то что преждевременное решение, но чересчур оптимистичное, поскольку за оставшиеся от войны 2 года практически ничего из этих образцов не было доведено до серийного производства, до массового производства. Но тогда был 43-й год, сколько продлится война, было еще не ясно. Только что закончилась битва на Курской дуге. Последнее, как мы сейчас знаем, немецкое стратегическое наступление отразили, но с большим трудом. Как будет развиваться дальнейшее освобождение хотя бы советской территории, не говоря уже о победе над Германией, не было известно. Вполне могло быть и так, что война затянется и дольше 45-го года, тем более еще и второй фронт не был тоже открыт. Поэтому люди, которые принимали решения в руководстве СССР, в руководстве главного артиллерийского управления, они должны были учитывать перспективу, учитывать, что если вот у немцев появилось уже опытное оружие под промежуточный патрон, скорее всего, оно будет, его будет дальше становиться больше, и надо разрабатывать свой адекватный ответ. Вот. Соответственно, очень многие работы по оружию, которые велись до этого, например, пулемет под пистолетный патрон, часть работ по ручникам, они были, ну, скажем так, не то что заморожены, но к ним угас интерес. И вместо этого основные усилия были направлены на разработку оружия под советский промежуточный патрон, который вот стал патроном образца 43-го года. Причем задание на разработку оружия было выдано практически одновременно с разработкой патрона, то есть были просто намечены приблизительные характеристики, и оружие создавалось практически одновременно с патроном. То есть опытные партии патронов предвозили их, из них же отстреливали опытные образцы оружия. Первые образцы появились на полигоне вот как раз в начале 44-го. При этом получилось очень интересно. Задание выдавалось на самозарядный карабин и автомат. В некоторых документах фигурирует термин «тяжелый автомат». То есть оружие схожее, скорее, по тогдашней квалификации, с легким пулеметом, поскольку вес 5 килограмм, в некоторых требованиях было указано, что оружие должно иметь легкую сошку. То есть это был такой, скорее, эрзац-ручник, чем автомат в нашем нынешнем понимании. Но некоторые конструкторы пошли в своих идеях еще дальше. И когда вот в начале 44-го на полигоне появились первые образцы, комиссия с удивлением обнаружила, что часть образцов, ну, даже в тяжелый автомат явно не упихивается никакими сапогами, то есть это явно речь идет о ручных пулеметах. В частности, например, из КБ-2 Дегтярева приехал образец, вот, промежуточный патрон, но при этом с диском на 50 патронов, ну, по сути дела, это был уменьшенный ДП. Комиссия приняла решение, что да, надо как-то пересмотреть требования, и ряд образцов, которые были рекомендованы к дальнейшей доработке, они уже дальше шли именно как ручные пулеметы.
То есть фактически хотели одно, а получили чуть другое, да?
Примерно да. С ручными пулеметами, как уже говорилось, в Красной Армии было не очень, то есть замена ДП разрабатывалась долго, мучительно, но к 43-му году, хотя были некоторые перспективные образцы, реальной замены так и не было создано. И в этом смысле Конечно, патрон 43-го года стал подарком конструкторам. Под него оружие такого класса было разрабатывать легче, проще и быстрее. Но, тем не менее, и в этом случае совсем бы ускорить разработку не получилось. Тот образец, который мы вот знаем как РПД-44, он бывал на полигоне несколько раз, именно в опытном варианте. Основные претензии были к засорению газовых путей, к недостаточной работе узла досылания, то есть постоянно происходило утыкание патрона, и общая недостаточная надежность. То есть процент осечек был больше процент, хотя по требованиям было 0,3%. То есть для пулемета это достаточно большой процент, практически это означает, что при отстреле ленты на 100 патронов гарантирована минимум одна осечка. Значит, опытные образцы этого пулемета, который тогда назывался КБП-310, удалось довести к осени 44-го. Первые образцы, которые смогли удовлетворить требования полигона, и, казалось бы, тут уж можно было вздохнуть, что вот оружие готово, оружие рекомендовано для производства опытной серии, но, как оказалось, это было только начало. То есть опытные образцы начали поступать на полигон в 45-м. Интересно, что одним из тех, кто проводил их отстрел, был тогда техник-лейтенант Малимон, автор впоследствии очень известной книги про советское автоматическое оружие. Вот, тогда он был одним из испытателей, он занимался, в частности, вот, испытанием этих пулеметов РПД. Первым пулеметом появился список претензий, практически идентичный тем, которые были опытных образцов. То есть засорение газовых путей, их неудобная чистка, проблемы с досыланием. Вот. В одном случае к ним добавились еще проблемы выпадения патронов из ленты. Дегтяревская КБ попыталась, скажем так, еще не зная об анекдоте про китайских хакеров, они применили примерно такой же метод. То есть раз за разом привозились на полигон новые пулеметы из опытной серии, и испытатели с удивлением обнаружили, что, в общем-то, замечания, которые высказали предыдущие партии, не были исправлены. То есть, по сути дела, пулеметы производились, никаких исправлений в них не носило, и их привозили на полигон в надежде, а вдруг какой-нибудь да проскочит. Так они привозили их 3 раза. При этом вердикт полигона был все время один, что оружие в таком виде не может быть допущено до войсковых испытаний. Однако китайский метод, как ни странно, сработал в каком-то смысле. В июне 45-го ГАУЗ решила провести масштабные войсковые испытания новых образцов оружия, которые к тому времени появились, в частности, вот автомат Судаева уже был, еще некоторые образцы, и в их число попал РПД-44, поскольку оружие-то произведено в количествах, надо уже его испытать как-то, несмотря на отрицательный вердикт полигона. Естественно, результат этих испытаний в войсках был еще хуже полигоновского, то есть войска, кроме тех претензий, которые высказывались полигоном, нашли еще множество своих претензий, и пулемет был отправлен в итоге на доработку. Чтобы понять, что вот в тот момент представлял из себя РПД-44, можно привести, например, такую цитату из отчетов полигона, что в ходе отстрела на живучесть газовые пути засорились настолько, что пробить их чистилкой, которая была в комплекте, не смогли. Пришлось нагар выбивать ударами молотка по металлическому стержню, причем выбили его именно в виде плотного слежавшегося стержня из газоотвода. При этом требование действительно уменьшить загрязненность газовых путей и облегчить их чистку повторялось в требованиях полигона буквально вот в каждом отчете, но ничего не было сделано. Соответственно, после этого то, что можно считать предтечей РПД-44, было, наконец, отправлено на глубокую доработку. Доработка продлилась 4 года. И в результате пулемет, который вот действительно был готов поступить в войска, он появился только в 1948 году. То есть название РПД-44, оно в значительной мере авансовое. Он действительно начал поступать в войска, но часть претензий к нему осталась. Чтобы понять одну из причин, по которых его стоило бы заменить, достаточно сравнить, например, наставление на РПД-44 и на поступивший позднее ручной пулемет Калашникова. Например, в наставлении на РПД присутствует в перечне недостатков такой достаточно специфический момент, как поперечный обрыв гильзы. Грубо говоря, это когда гильза рвется при выстреле, часть ее может остаться в патроннике, и если ее при этом все-таки не удалось выбросить, это довольно муторная начинается работа, это нужно вставлять специальные извлекатели, пытаться выдернуть ее извлекателем. В перечне проблем пулемета Калашникова этот пункт отсутствует, то есть РПК этим уже не страдал.
Ария, можно еще такой вопрос? А вот ты до этого говорил, что первые, так сказать, экземпляры отправились на доработку из-за засорения газоотвода, да?
Да.
А как решили эту проблему? Или ее не решили?
Ее как бы решали многими путями, то есть пытались немножко перекомпоновать пулемет, увеличивали диаметр газоотвода, но в принципе, насколько вот можно судить по результатам испытаний, до конца эту проблему решить в принципе не удалось. То есть да, улучшили, сумели уложиться в требования нормы, но тем не менее вот затрудненность газоотвода, она отмечалась и в ходе дальнейшей войсковой эксплуатации именно РПД-44. Это, видимо, тоже стало одним из причин его снять. Если, опять же, вот так вспоминать, то в тот момент, когда принималось решение о принятии Калашникова на вооружение, на полигоне было совещание с участием высших чинов ГАУ, и там в качестве аргумента против поспешного принятия Калашникова на вооружение говорил, что вот с РПД-44 мы поторопились, вот, а не получится ли так с новым автоматом. Уже в тот момент было ясно, что РПД-44, в принципе, это достаточно временное решение, что на его замену нужен какой-то новый, другой ручной пулемет. Тем не менее, если вот говорить о концепции, то это действительно серийный первый пулемет с ленточным питанием под промежуточный патрон. Более того, трофейные образцы, вот известно много снимков из Вьетнама, есть снимки с Ближнего Востока, то есть после того, как его приняли, его начали поставлять союзникам, естественно, он начал попадать и к противникам, и те же американцы во Вьетнаме его очень охотно использовали, а в Израиле, вот в музее в Тель-Авиве, даже стоит один РПД, переделанный под патрон НАТО 5.56, то есть, в принципе, вполне может быть, что он мог бы стать именно прототипами мини-ми там, на Западе. Но тоже не сложилось.
Почему ты думаешь, что так произошло? Может, в патронах все-таки дело?
Ну, тоже сложно сказать, потому что как бы не имеем доступа к израильским источникам в данном случае. Скорее всего, их тоже не удовлетворила как бы надежность пулемета, потому что условия Ближнего Востока, они достаточно тяжелые, и они даже, в принципе, не приняли на вооружение Миними, хотя у них на вооружении стоит его старший брат, бельгийский пулемет под винтовочный патрон. Они предпочли разработать свой Негев. То есть, видимо, то, что получилось из Дегтяревых, не удовлетворило по надежности тоже. Хотя сама концепция им понравилась, и в итоге схожий пулемет на вооружении израильской армии появился.
Слушай, а вообще это был чуть ли не один из пулеметов ручных под именно промежуточный патрон, да?
Ну, это практически, да, первосерийный.
Не только у нас, а и вообще, да?
Ну, в принципе, да. На тот момент именно серийных в мире не было. То есть, в принципе, оружие под промежуточный патрон тогда было только вот из серийных Штурмгевер и вот то, что начали разрабатывать в СССР.
Ну, может быть, не зря все-таки вот это решение 43-го года было принято, да, на перспективу, так сказать.
Ну, скажем так, на перспективу, да. То есть нам с позиции послезнания, конечно, можно было сказать, что лучше было бы довести некоторые проекты, которые велись вот в 43-м, которые могли бы дать эффект уже в 44-м, могло бы быть серийное оружие, которому некоторые образцы, может, даже пригодили бы в последний год войны, во второй половине 44-го, в 45-м.
Ну, мы с тобой говорили, да, в одной из передач про пулемет «Люд», по-моему, да?
Да, пулемет «ЛАД».
А, «ЛАД», да, извини.
Как раз вот я упоминал, это образец под пистолетный патрон. Они бы очень могли пригодиться именно в последних боях во время штурма зданий, но, опять же, это мы знаем, что война закончилась в мае 45-го. То есть тогда это не было известно, и люди могли предполагать, что может затянется и до 46-го, и до 47-го, и при этом противником будет именно вермахт, вооруженный уже всей линейкой оружия под промежуточный патрон. Не эрзацами, которые у них появились в последний год войны, а именно серийными доработанными образцами.
Ясно. А вот промежуточный патрон именно для ручного пулемета, он что давал? Он легче становился пулемет?
Ну, во-первых, легче, то есть РПД, даже первые образцы, их удавалось удержать с лентой полный боевой вес в пределах 10 килограмм, это достаточно неплохо. И главное, по сравнению со старым нашим патроном Закраины, он намного облегчал проектирование автоматики. То есть можно было подавать из металлической ленты на прошив. Ну и в принципе работа автоматики под менее мощный патрон было легче рассчитывать и легче проектировать. И оружие получалось проще и легче. То есть в принципе, конечно, решение было правильное на тот момент. И именно вот концепция пулемета с ленточным питанием, легкого пулемета под промежуточный патрон, она очень долгое время считалась перспективной, собственно, и сейчас считается. То есть, если тот же пулемет Миними, он распространен в очень многих странах, хотя в некоторых странах идут споры о том, насколько вот нужен на уровне отделения вот пулемет под не под винтовочный патрон, более мощный, а под патрон, который аналогичен со штурмовыми винтовками. Тем не менее, большинство склоняется к мысли, что вот на уровне отделения такой пулемет, который легче большого тяжелого, тем не менее, может дать плотность огня, он необходимый и очень полезен в бою.
Ну, типа, лишнего не будет, да?
Лишнего не будет, да. То есть, со своей стороны, как бы, в СССР приняли РПК, который, с одной стороны, да, был надежнее, проще. Бойцам, которые были знакомы с автоматом Калашникова, было проще освоить, но при этом конфликтов в Афганистане, в Чечне очень часто раздавались мнения, что РПК – это не пулемет, то есть он не может дать пулеметную плотность огня. То есть одним из вариантов становилось именно опускание пулемета Калашникова именно с ленточного уровня отделения. Вот итогом таких требований стала модификация печенек именно в расчете на более низкий уровень. Вот. Ну и сейчас, в принципе, разрабатываются варианты и РПК-16, который тоже ближе к пулеметному, чем к исходному РПК. И идут проработки по теме «Токарь», именно вот пулемета под промежуток, уже второе поколение промежуток малоимпульсный 5.45 с ленточным питанием. Вот. Собственно, можно сказать, что это дальний наследник РПД-44, по крайней мере, идеологический.
Ну а тогда, слушай, вот в конце или сразу после Великой Отечественной войны ведь далеко не все солдаты, да, были вооружены автоматическим оружием, еще оставались карабины на вооружении, правильно?
Да, в принципе, к концу войны настаивали на большей автоматизации армии, но даже вот с пистолетами и пулеметами, когда достижения говорили, что вот в некоторых подразделениях удалось довести до 50%, ну, имеется в виду линейных подразделений, не специализированных подразделений автоматчиков, где действительно пистолеты, пулеметы были у всех или какое-то иное автоматическое оружие, а вот именно в линейных частях, то есть говорили, что довести бы до 50%, это было бы очень здорово. В этом плане вооружение всех солдат отделения автоматами Калашника плюс ручной пулемет с ленточным питанием, это было очень большим достижением, и по опыту войны это была очень хорошая связка.
Слушай, а первое время еще СКС, по-моему, активно, да, использовали?
Да, СКС тоже использовали, но устранение проблем с производством Калашников, потому что в первые годы там все-таки оружие получалось достаточно технологически сложным, и там были проблемы с выпуском. По мере насыщения войск Калашниками, СКС потихоньку именно из войска изымали. СКС, в принципе, это был скорее подстраховочный проект. Во-первых, как я уже говорил, что изначально этот автомат рассматривался скорее как эрзац легкий пулемет, то есть даже про немцев писали, что они их вводят штурмгевера по 2-3 на отделение, именно скорее как эрзац ручные пулеметы. То есть первоначально был расчет, что может будет несколько именно вот таких эрзац пулеметов на отделение, а остальные стрелки будут вооружены самозарядными карабинами. Потом уже после войны, когда вот появилась технологическая, в первую очередь, возможность выдать каждому стрелку по автомату, естественно, заменили СКС на более эффективное оружие.
Да, но первое время он был как бы, ну это логично было принять
все-таки такой пулемет. Да, первое время он был тоже нужен и уместен.
Андрей, ну и вот то, что ушли в Калашников с магазином, не было ли это как бы ухудшением ситуации?
Скажем так, тут опять же надо учитывать, что мы можем судить об этом с позиции послезнаний. Тогда, когда принимался на вооружение РПК, был большой скачок механизации армии. То есть армия получила не просто даже грузовики, наконец-то, а получала полноценные бронетранспортеры. Во-вторых, война планировалась, как бы, Третья мировая, то есть масштабные столкновения подвижных частей в Европе с применением атомного оружия. В принципе, опять же, мотопехота не планировалась особо действовать в отрыве от брони. Соответственно, оружием того же отделения должен был бы стать пулемет на бронетранспортере. Ручной пулемет, он скорее был дополнительным оружием на те редкие случаи, когда отделение будет вести бой в спешенных порядках. Сейчас, опять же, мы знаем, что Третья мировая, к счастью, не состоялась. Наоборот, советская армия, потом российская, пришлось участвовать в конфликтах малой интенсивности, причем в горной или лесистой местности, когда, да, пехоте приходилось достаточно часто действовать в отрыве от бронетехники. Соответственно, в этих условиях начинала играть роль именно та огневая мощь, которую солдаты могли унести с собой, которая была бы им положена штатно. А тут РПК все-таки проигрывал пулемет с ленточным питанием. Но это, опять же, это с позиции послезнания. Тогда казалось, разумно казалось, что РПК для отделения будет лучше.
Ну, в принципе, да. Раз если стоять на этих позициях, то как бы тут более, наверное, логично, действительно.
Ну, момент. Вот опять же, возвращаясь к тому, к той дискуссии, которая ведется вокруг Миними на Западе, в частности, вот сейчас в вооруженных силах США идет интересный диалог, особенно в морской пехоте, на эту тему. У них были Миними, и у них там сейчас довольно активная дискуссия, полярные мнения. Причем те, кому приходилось в том же Афганистане отбиваться из Миними на блокпостах от душманов, они говорят, что да, это отличный пулемет, у нас тут стволы раскалялись, дайте нам еще что-нибудь такое же.
Они шли на нас, воняя водкой и селедкой, да?
Крича «Аллах Акбар». Вот. А те, кому довелось именно побегать по горам с пулеметом, те говорят, что нет, нам вот как раз нужно что-то вроде русской концепции РПК, что-то с магазинным питанием точное, то есть нам не нужно там стоять очередями, мы все равно в горы столько не потащим, нам нужно какое-то легкое орудие поддержки, но это не должен быть такой вот ручной пулемет, который будет поливать все вокруг. Точка в этом споре далеко еще не поставлена, и скорее всего, в ближайшие десятилетия мы будем наблюдать, как будет развиваться та или иная концепция. В том числе, возможно, опять же, и в вооруженных силах России, как я уже сказал, прорабатывается несколько образцов, в том числе один, минимум один явный наследник концепции РПД-44.
Послушай, а вот в локальных конфликтах, вот мы упомянули про Вьетнам, да, про Ближний Восток, там как это оружие себя показало, как оценивали, может, участники? Есть какие-то?
Ну, скажем так, конкретно вот именно официальных данных нет, но оценивали по-разному. То есть некоторые были, опять же, очень довольны тем, что вот это оружие позволяет создать вот шквал огня на ближней дистанции, то есть те же американцы даже его укорачивали, то есть получался такой обрез пулемета. Некоторые действительно жаловали, что не очень надежный, особенно вот в условиях Ближнего Востока и Вьетнама. Ну, скажем так, во многом, опять же, зависело от владельца. То есть если, допустим, пулемет эксплуатировался людьми, которые были знакомы с его конструкцией, могли за ним грамотно ухаживать, отзывы, как правило, были положительные. Но это относится практически к любой системе оружия, то есть как сказал замечательный актер Марк Бернес в фильме «Два бойца», главная часть любого оружия – это голова его владельца. То есть это справедливо, да, к любому оружию. То есть если человек умеет грамотно эксплуатировать свое оружие, он, скорее всего, уменьшит его слабые стороны и полностью использует его достоинства. Если личный состав, скажем так, плохо подготовлен, то он может угробить практически любое оружие. То есть какое-нибудь сверхнадежное, как считается, вот автомат Калашникова, продержится немного дольше, но тем не менее случаев, когда и Калашникова отказывали, тоже хватает, причем с негативными последствиями для личного состава.
Слушай, ну а твоя оценка проекта в целом?
В целом, для своего времени это был достаточно передовой проект. Более того, как бы он действительно на тот момент концентрировал опыт войны, то есть наша армия очень долго просила у конструкторов дать ему легкий ручной пулемет с ленточным питанием, который мог бы на равных противостоять немецким МГ. Вот. Да другое дело, что все-таки создавался он в спешке, то есть вот детские болезни лечили долго и, можно сказать, даже до конца не смогли вылечить. Опять же, для своего времени это был очень передовой проект, и, в принципе, по всей видимости, это было лучшее из того, что могли тогда дать армии.
Ну, действительно, как ты говоришь, если это был вообще чуть не первый серийный, так сказать, пулемет, ручной под промежуточный патрон с лентой, учитывающий, так сказать, опыт Великой Отечественной войны предыдущей, может быть, чуть-чуть даже выше головы прыгнули.
Ну, в принципе, да, так скажем так, проектов интересных, конечно, было еще очень много, я думаю, что в следующих передачах об этом можно рассказать, поскольку было очень много именно опытных проектов, про которые публика не знает. Некоторые были еще более передовыми и интересными, но это был опыт, а РПД-44 все-таки стал серийным. Единственное, что еще хотелось бы добавить, опять же, в принципе, это один из последних, если не последний проект Дегтярева, но не совсем справедливо связывать его только с фамилией Дегтярева, поскольку это замечательный конструктор, к 1944 году уже скорее возглавлял опытные работы, а непосредственно доводили его рядовые конструкторы КБ-2, вот, и про этих людей тоже бы хорошо помнить, говоря об этом пулемете, поскольку это заслуга все-таки не одного человека, над ним трудился целый коллектив.
Спасибо огромное, Андрей. Как всегда, было очень интересно. Приходи к нам еще, ждем продолжения твоих разговоров о пулеметах, о другом стрелковом оружии.
Да, рад был возможности, спасибо большое.
До новых встреч, друзья.
До следующего раза.
Читайте статьи Андрея Уланова, смотрите «Архивную революцию». Всего хорошего.